Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами среда, 28 февраля, 15:00 по московскому времени. Ну и я напоминаю, что в эфире передача «Надежда для души», и мы с вами сейчас в прямом эфире. Помогает мне Ирина Латашинская, а меня зовут Наталья Четверина, я постоянно ведущая этой передачи. И я, как всегда, напоминаю вам, как вы сможете связаться с нами. Номер прямого эфира, телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Наш сайт theos.fm или просто набирайте русскими буквами «Радио Теос». И на нашем сайте в левом верхнем углу вы найдете эти номера телефонов для связи с нами. И я, как всегда, напоминаю вам, что если вдруг так получается, что вы не смогли послушать прямой эфир, дорогие друзья, вы, пожалуйста, не переживайте, потому что все наши прямые эфиры, они записываются, и вы потом можете найти запись передачи в разделе на нашем сайте, раздел так и называется «Передачи». Заходите туда, выбираете ту передачу, которая вас интересует, и там уже тот эфир по дате или по его описанию, который вы пропустили или хотели бы, может быть, послушать повторно. У нас есть также раздел «Блоги», и там вы можете почитать, что пишут ведущие прямых эфиров. Есть там и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И там в самом конце каждой своей записи я даю свой электронный адрес. Вы можете написать мне письмо, когда вам будет это удобно. И, кроме того, еще также в самом конце я даю вам ссылку на сайт, где размещаю дополнительные материалы, которые вот, они могут быть связаны с нашими передачами. Чаще всего это именно так и есть. Поэтому, пожалуйста, вы можете тоже пройти по этой ссылке и посмотреть их. Ну, мне кажется, я, наверное, все сказала, что надо было сказать. А сейчас я загляну и посмотрю, что у нас с вами есть, и есть ли у нас что-нибудь. Так, давайте мы посмотрим. Я пока ничего не вижу, но... А, нет, вот, есть сообщение. Так, и я должна еще прочитать сообщение, которое не успела прочитать вчера. Сообщение от Федора. Он пишет: «Не понимаю, чего вообще про это говорить, про Антона, Ингу, дальше стоит многоточие. Кто в молодости не переживал эти влюбленности, страсти-мордасти, страдания на пустом месте? Тогда, конечно, казалось, что просто конец света, жизнь кончилась, ничего впереди хорошего. Время проходило, и были новые любови и отношения, а с ними новые страсти и страдания. А потом опять такой круговорот. Все через это проходят. И эти ребята пройдут. Агаты, Инги, Антоны и все остальные. Чего об этих банальных случаях говорить? Все старо, как мир. Тем более, все равно поступит по своему разумению. Советов, даже разумных, слушать не будут. Свое хотение важнее». Ну, вот так написал Фёдор. Ну, вы знаете, Фёдор, конечно, где-то можно с вами согласиться, что вот вы пишете в самом конце, что советов даже разумных слушать не будут. Ну, знаете, как слушать не будут, может быть, что-то и послушать, другое дело послушать советом, какой выбор сделать, какое решение примут. Ведь очень часто бывает так, что даже если мы вспомним себя, вот вы тут вспоминаете себя, да, что вот проходило время, были новые отношения, новые любови и так далее. Оказалось, что конец света, вы же пишете о своем опыте, о своих переживаниях, вспоминая, видимо, себя в молодости, да? И я думаю, что, наверное, вы, когда какой-то заходил разговор, и вы, наверное, все-таки прислушивались к тому, что говорили вам другие люди. Другое дело, что даже понимая разумность этих советов и их правильность, да, все равно, вот если у вас было какое-то, я не знаю, там, ну, страсти-мордасти или не страсти-мордасти, но вы были кем-то увлечены, и вам хотелось быть с этой девушкой, и вам хотелось каких-то отношений с ней, там, так далее, то даже если вам говорили, что, что тебе не надо, и там, так далее, все равно, скорее всего, вы, наверное, следовали вот этому своему хотению, как вы пишете, свое хотение важнее. Это, видимо, тоже вы точно знаете на основании своего опыта. Но, в принципе, да, да. Но не то, что оно важнее, просто оно, ну, как бы скажем так, оно сильнее, что ли, мы в большей степени поддаемся. Мы скорее будем делать то, что мы хотим, чем то, что мы знаем, надо было бы сделать. Вот это то, что мы хотим, оно перевешивает. И когда мы все понимаем, все знаем, а чего-то не делаем нужного и полезного для нас, это просто означает то, что не то, что мы что-то там не поняли, а просто мы не очень этого хотим. Вот понимая все, понимаете, вот у нас нет вот этого сильного желания. Так часто бывает, когда мы понимаем, что на, для нашего здоровья полезно вот то-то, то-то, то-то. Но, а вот мы хотим чего-то, да? И даже понимая, что это, в общем, не очень нам полезно, мы скорее сделаем то, что нам хочется, чем то, что нам полезно. Ну вот, к сожалению, это так. Есть люди, которые умеют, научились себя перебарывать, ставя какие-то цели перед собой и стремясь достигать эти цели. Но тогда они научились вот именно, я так думаю, хотеть достичь этих целей. И в таком случае удается держать себя в таких ежовых рукавицах, да, и вот двигаться к намеченному, по намеченному пути. Ну, не всегда так бывает со всеми нами, поэтому в этом я с вами могу, конечно, согласиться. Теперь о том, что вы пишете, чего вообще про это говорить? Как бы все это переживали, и ничего, и пережили, и переболели, и потом, в общем, как-то все это выстроило, да? Но дело в том, что, наверное, обо всем так можно сказать, что, ну, и болезни мы переживали, да, и утраты мы переживали, и влюбленности, о которых вы написали, тоже переживали, и ссоры, и мы все переживали. Означает ли это, что вообще об этом говорить не надо? Но почему-то об этом говорят, и об этом пишут книги. И вообще, когда мы говорим друг с другом, ну подумайте, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы думаем по тому или по другому поводу, да, по какой-то теме, когда что-то происходит. Может быть, нам вообще надо замолчать всем? И ни о чем вообще не говорить. Но это невозможно, это нереально, правда? И когда мы выстраиваем отношения, то мы что-то объясняем, проясняем, открываем себя, разговаривая друг с другом. По-другому мы не можем друг друга, хотел сказать, достаточно хорошо узнать. Мы и со словами-то, и с объяснениями и то не можем друг друга достаточно хорошо узнать. А уж если ничего не говорить, так и тем более, понимаете? Поэтому, ну вот это к чему? Что не надо вообще об этом не писать книг никаких, ничего обсуждать. Вы об этом хотите сказать? Но тогда, может быть, не надо вообще ни о чем говорить. Может быть, тогда не надо проповеди какие-то говорить в церкви. Не надо передач на радио или там на телевидении, тоже по каким-то там ситуациям. Вообще никаких ничего, понимаете? Но я так думаю, что вы вряд ли будете возражать против того, чтобы разбирали Библию, да, говорили об этом. А с другой стороны, а зачем? Ну вот же она. Ее можно купить, каждый может ее прочитать, если захочет. А если ему это неинтересно, то говори, не говори, все равно бесполезно, все равно он будет поступать по-своему, а это будет каким-то фоном проходить, в лучшем случае, или вообще будет выключать. Но вряд ли, наверное, вы так думаете, правда? Ну, в общем, вот то, что я могла бы вам сказать, я не могу согласиться с такой вашей позицией. Просто не могу. И вот просто пример, который я как-то уже, по-моему, приводила. Вот смотрите, есть группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, анонимных эмоционалов, созависимых и так далее, и так далее. Ну, по разным, как бы по конкретным проблемам. И люди, можно сказать, они единомышленники, или люди, которые, так сказать, страдают от одного и того же, да, они очень хорошо друг друга понимают. На вот этих встречах, на этих группах, они рассказывают о себе, они не обсуждают друг друга, и ситуации друг друга они не обсуждают, они говорят о себе. И вроде бы, ну какой смысл? Встретились, один рассказал о себе, другой рассказал о себе, третий. Я говорю именно о группе, которая вот проходит, да, не о тех встречах, которые бывают еще вот в этих обществах со специалистами, когда там читают лекции, проводят беседы специально, есть индивидуальные такие встречи со специалистами. Ну, по-разному это все бывает, да. Я сейчас говорю о таких группах, о тех встречах, которые проходят, когда собираются исключительно люди, которые страдают тем или иным заболеванием, зависимостью. Вот когда они просто рассказывают о том, что произошло с ними. Вот какое-то время они, значит, не были вместе, да? Они же не каждый день встречаются. И вот что произошло. Казалось бы, какой смысл это? Но вот говорит человек один. Вот, допустим, он рассказывает, как он там, не знаю, несколько месяцев или несколько лет. Вот он находился в трезвости, да? Вот он не употреблял алкогольных напитков никаких. И вот он сорвался, и он рассказывает об этом. Как это происходило? Какие были мысли, какие были там у него желания, как он боролся, как он потом поддался и так далее, да? Ну, казалось бы, какой смысл? Зачем он это рассказывает всем? Он говорит об этом, во-первых, когда мы говорим, мы еще дополнительно обдумываем, как бы немножечко со стороны, глядя на ситуацию, хотя мы о ней говорим, да? То есть это полезно для самого человека. А те, кто слушают, для них это полезно, потому что они узнают его опыт вот этого срыва, что ему предшествовало, какие были звоночки, на что он не обратил внимания. Он рассказывает о себе. А они получают вот эту информацию, которая полезна для них, чтобы когда вот такие звоночки будут звучать у них, они могли бы на них среагировать, не пропустить их мимо. Можно сказать, что, ну, человек уже забудет к тому времени. Вы знаете, вот, может быть, забудет, а может быть и нет. Дело в том, что на таких встречах достаточно часто люди рассказывают о своем опыте практически на каждой встрече, да? И вот когда они говорят об этом, то, понимаете, вот раз за разом мы слышим вот одну историю, другую, третью, и у нас набирается как бы такой вот, ну, как бы арсенал, что ли, наших знаний, наших пониманий того, как это может происходить. И тогда, когда такое начинает происходить с тобой, то ты скорее спохватишься вовремя. Понимаете? По крайней мере, у тебя намного больше шансов для этого есть. И это действительно очень полезно. Мы с вами не находимся сейчас в такой группе, да? Но тем не менее, раз за разом, разбирая какие-то ситуации, размышляя над ними, хотя бы немного, но тем не менее, мы с вами занимаемся примерно тем же. Вот казалось бы, ну вот вы уже не молодой человек, судя по тому, что вы написали, да? Вот вы говорите, кто в молодости вот такого вот не переживал? Но дело в том, что, понимаете, человек, пока он жив, он не застрахован от того, чтобы какое-то опять вот что-то такое с ним произошло. Иногда говорят, знаете, есть такое выражение, седина в бороду, бес в ребро, да? И бывает так, что очень пожилой человек вдруг увлекается, ну, не знаю, может быть, своей ровесницей, может быть, более молодой женщиной, может быть, совсем юной женщиной. И очень много таких случаев в реальности существует. Такое может случиться и с вами, в конце концов. Понимаете? И вот для того, чтобы вы, может быть, вот как-то вовремя спохватились, подумали о каких-то последствиях, которые могут быть, да, вот в связи с этим совсем, переживаниях, насколько вы можете как бы негативно отразиться на жизни вот той женщины, которая вам приглянется, может быть, или как это может отразиться на ваших близких, которые у вас есть, может быть, у вас есть семья, есть дети, вот как это будет для них. Понимаете, чтобы... Да просто, казалось бы, ну, об этом, обо всем можно подумать и так, без этого, да? Да, можно, и хотелось бы, чтобы так было. Но как часто происходит такое, что люди обо всем забывают? И как хорошо, когда рядом оказывается человек, который помогает об этом вспомнить и предлагает, давай просто подумаем, а вот что будет, если ты пойдешь дальше по этому пути? Решение будет за вами, безусловно, все равно, в любом случае, так же, как и в любой из тех ситуаций, о которых мы говорим. Мы только как бы предлагаем свои головы, свое сознание, свое сердце, да, чтобы постараться почувствовать и переживания того человека, который обращается к нам, и предостеречь его от возможного шага, из-за которого потом он будет переживать, за который он потом будет себя винить. Что же в этом плохого? Я думаю, что ничего плохого в этом нет, а наоборот, я думаю, что это очень-очень хорошо. Ну вот это то, что я хотела бы вам сказать, Фёдор, с чем я не могу согласиться. Ну и, конечно же, вот вы... так написали здесь, что это какие-то там банальности, как вы написали сейчас? Банальные случаи, вот. Чего об этих банальных случаях говорить? Вот вы так написали, все старо как мир. Конечно, старо как мир. Еще Экклесиаст писал, что нет ничего нового под солнцем. Поэтому и то, что вы написали, вы разве первый, кто так думает, кто так пишет? Что все старо как мир. Это же, так сказать, крылатое выражение вы употребляете, правда? Значит ли это, что не надо было это писать? Да ничего это не значит. Это ваши мысли, вы ими поделились. Мы их услышали. И при том, что да, то, что вы написали, это имеет место быть, да? Но согласиться с тем, что не надо ничего писать, не надо ни о чем говорить, я не могу. И вот я начала говорить про эти банальные случаи, да, банальные случаи. Да вы знаете, можно сказать, что каждый человек – это очередной банальный случай, потому что даже исходя из того, что вы написали, мы все переживали влюбленности, мы все переживали какие-то страдания, огорчения, болезни и прочее, 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 да? Мы все переживали, только все это переживают по-своему. И когда человек страдает, говорить ему о том, что все такое переживали, ну, это успокаивает его, вы думаете? Да нет, конечно. Потому что он ощущает боль, и ему больно. И ему больно так, как никому другому. понимаете? Потому что у каждого своя боль, свои переживания. И уже в силу этого, ну, наверное, все случаи тоже очень разные. Так, ну я сейчас посмотрю, что у нас еще что-нибудь есть или нет. Так, есть еще от Леры сообщение, давайте посмотрим. Что значит банальные случаи, пишет Лера? Они могут внешне быть как одинаковые, но все мы разные, чувства тоже у всех свои, переживаемых тоже по-разному. Ну вот видите, Лера с вами не может согласиться, да? Ну, я думаю, что вы, в принципе, согласитесь с Лерой, скорее всего, что она написала правду, на разумные вещи написала. Я, например, с ней согласна. Вы что думаете, дорогие друзья, про банальные случаи? Кто из нас, ну, можно сказать, что прям такой уникальный случай, не банальный, наверняка, то, что переживали мы, там можно сказать, что это происходило и вот у других людей, и мы, может быть, даже знаем кого-то, а уж если посмотреть, так сказать, на историю, на литературные произведения, то просто мы увидим море разливанное похожих ситуаций. Означает ли это, что наш случай банальный? Ну, скажите это человеку вот в разгар его страданий и переживаний. Думаете, он вас поймет? Очень сомневаюсь в этом. Так, я сейчас еще посмотрю. Так. Вот еще Лера что-то добавляет нам. Кроме поддержки друг другу, мы еще и думаем над этими ситуациями. Пытаемся понять, где были ошибки. Это как профилактика и для нас тоже. Ну, собственно, да, вот вы кратко резюмировали то, что я говорила, когда вспоминала о таких группах. Так, и пока больше ничего нет. Но давайте тогда мы с вами, я, во-первых, вам прочитаю то, что еще, вот отклики какие были на ситуацию Антона. Пишут Илья и Маша, ему сейчас очень больно, обидно, строил планы, ждал. Но ведь она уже два раза уходила, как он написал, слишком молоденькая, не в состоянии отвечать за себя и свои слова. Увлеклась другим, кто был рядом. Ему надо простить ее и отпустить ее в ее жизнь, а самому жить дальше. Я напомню ситуацию Антона, потому что Илья и Маша написали именно об этом. Ну и потом вот тоже были отклики еще по этой ситуации Антона. Значит, Антон написал, что девушка изменила ему и ушла от него. У нее появился парень, который все время ей писал, звонил, но она этому не придавала значения. Она не хотела уходить от Антона, как он пишет, но долгое время морочила ему голову. А поссорились они с ней из-за того, что она не хотела показывать Антону письмо этого парня. Вот. Потом она написала письмо Антону, и это письмо было в такой стихотворной форме. Это большое стихотворение, я вчера его читала. Ну, просто читала все письмо Антону, стихотворение, полностью которое он привел в своем письме. Антон пишет о том, что он учится в другом городе, что он ждал 2 года, когда она тоже приедет туда учиться. У них разница в 2 года, ему 19, а ей 17 лет. То есть она, видимо, вот только-только кончила школу и должна была приехать в тот же город, где учится Антон, тоже поступить туда учиться. За это время, как написал Антон, она 2 раза уходила от него, а потом возвращалась. Говорила ему, что будет с ним, но потом опять уходила к другому. И сейчас вот она решила остаться с этим самым другим. И Антон написал, что он все это время старался сохранить их любовь. Ну и сейчас вот он очень переживает, не может есть, спать. Друзья его поддерживают. Говорят, что пройдет время, и все это пройдет. Он пишет, что он знает, что это все пройдет. Он найдет другую девушку в будущем. И спрашивает, как можно психологически помочь самому себе, чтобы не замыкаться на ней, не думать, как пережить это состояние. Он также написал, что все, что он делал, и все, к чему стремился все это время, было ради нее. Пишет, что ему очень больно, когда он думает о том, что было, и спрашивает, есть ли надежда вернуть ее. И вот вчера как раз вот этот разговор был начат, я прочитала письмо Антона и говорила по этому письму Антона, кое-что порекомендовала ему, но вот я хотела бы просто задать вопрос Антону. Вот я сейчас просто, у меня вдруг вот эти слова, как будто бы они прям, знаете, вот таким жирным таким шрифтом, что ли, да, выделились. Все, что я делала и все, к чему стремился все это время, было ради нее. Антон, вы 2 года учитесь, я так понимаю, где-то в институте, наверное, или в университете, я не знаю, где вы учитесь. И если вы делали это ради нее, означает ли это, что сейчас, когда вы с ней расстались, вы бросите свою учебу? Если вы, допустим, работали бы где-то, да, и вы, как вы написали, я все делаю ради нее, и если ее рядом с вами нет, вы не будете работать? Вы не будете умываться, вы не будете следить, вы вообще ничего не будете, раз ее рядом нет. Понимаете, мы сами себя, произнося те или иные слова, вот вы спрашиваете, как психологически помочь себе. Вот давайте мы будем более взвешенно относиться к словам. Что значит, все, что я делал и все, к чему стремился, было ради нее. Означает ли это, что теперь все это не имеет смысла, вы не будете продолжать учиться, вы не будете работать, вы дышать не будете, потому что вы все это время еще и дышали. И много что было еще в вашей жизни все это время. Вы совсем ничего не делали ради себя. Но это странно тогда, понимаете? Это просто странно. И я думаю, что в этом есть такая большая доля обмана, самообмана. И подумайте об этом, поразмышляйте над этим. Вы же сами написали о том, что вот друзья вам говорят, что пройдет это, что пройдет время, это все пройдет. И вы написали, я знаю, что пройдет, найду другую в будущем. Но если вы перестанете учиться, перестанете вообще как-то следить за собой, думать вообще о будущем, да, так сказать, о работе и так далее, то о каком будущем вообще можно говорить? О какой другой в будущем можно говорить? Очень хочется надеяться, что вы меня услышали. И остальное вы можете додумать уже сами. И если вот так вот посмотреть и проанализировать все свои мысли, которые сейчас вам приходят в голову. Вот просто, знаете, так въедливо смотреться, вслушаться в слова, которые вы произносите. Это будет вашей самостоятельной психологической помощью себе. Потому что тогда это как бы снизит вот накал вот этих страданий. Потому что во многом мы еще сами усиливаем свои страдания, когда начинаем себе рисовать какие-то такие картины, как бы преувеличивать их, понимаете, преувеличивать их силу. Слова такие себе у нас, они, мы их не специально подбираем, они как-то сами собой у нас подбираются, понимаете. Давайте мы хотя бы прислушаемся к тем словам, которые звучат внутри нас. И вы увидите, что вам станет легче. Это не решит проблему целиком, но вам станет легче. Подумайте об этом. Теперь, значит, вот я хотела прочитать, что еще писали. Значит, еще потом Илья и Маша написали. Нам легко говорить. А как это сделать ему, когда переживает сильно? нужно пережить, перетерпеть, потом отпустит, он сам это знает, написал. Надо бы, насколько может, переключиться на другое, молиться, если он вообще молится, умеет молиться. Ну, я не знаю, умеет ли Антон молиться. Антон, вы можете об этом нам сообщить, написать сейчас или потом написать мне в письме, если вдруг вы сейчас не можете слушать нас в прямом эфире, но вы потом же прослушаете эту передачу. И вы как-то писали о том, что вы так делаете, когда вы не можете слышать прямой эфир, то вы всегда слушаете запись передачи. Вот послушайте то, что говорят Илья и Маша. Подумайте над этим, что нужно пережить, перетерпеть, потом отпустят. И вы действительно это сами знаете. Переключиться на другое. Сейчас, наверное, вам это будет более трудно. Потом станет легче, легче и легче. И вы сами тоже знаете это. Переключиться на другое, в том числе Илья и Маша предлагают переключиться на молитву. То есть вы можете в молитве Богу рассказывать о том, что с вами происходит, что вы чувствуете, и просить помощи себе, просить благословить эту девушку. И вы должны хорошо понимать, что значит благословить. Вот Бог благословляет человека, да? Это что значит? Это совсем не значит, что Бог делает то, что человек как бы загадал, пожелал и так далее, да? Если это благословение, то это должно быть ко благу человеку. То есть таким образом, если этот человек может принести вашей девушке какое-то зло, причинить ей вред, то тогда благословение Божие на отношения с этим человеком не будет. Понимаете, если ей нужно вот в чем-то разобраться, нужно более серьезно, может быть, относиться к жизни, к отношениям. Я не знаю вашу девушку, я просто говорю гипотетически. Да, ей нужно. Господь благословит ее и поможет ей вот такое вот умение, такие навыки, такое разумение получить. Я думаю, что это нужно всем нам, никому не будет лишним, правда? И с этой точки зрения благословение Божие нам просто всем необходимо, как воздух. Я вам просто немножечко рассказываю о том, чтобы вы могли представить себе, если вдруг вы этого не знаете. И просто потому, что мне как-то писали тогда, задавали вопросы в письмах, были такие письма о том, что вот благословлять даже врагов вроде бы, вот, да, как же так? Этот человек враг, он столько злого сделал, он столько вреда принес. А я его должен благословлять или должна благословлять. Как это так? Это несправедливо, это нечестно. То есть ее люди явно понимают, что благословлять – это значит вот делать так, как этот человек, мой враг, хочет. Это совсем этого не значит. Когда мы благословляем человека, то мы желаем ему блага, как это благо понимает Господь. А Господь не может желать зла. Понимаете? И если мы благословляем врага, то этот враг, который причинял нам зло, он просто не будет это зло нам причинять, в конце концов. Если Господь будет его благословлять, и если этот человек будет вразумляться, понимаете, что будет происходить? Это я к тому, чтобы Антон... я не знаю, как он видит. С одной стороны, он вроде бы любит эту девушку и должен бы хотеть благословлять ее и желать ей всего-всего-всего самого хорошего. Но с другой стороны, ему сейчас тяжело. Он страдает, он обижен, он тяжело переживает ее предательство, ее измену. И поэтому у него может возникать какое-то раздражение, когда, например, вот ему говорят, молись за нее, да, благословляй ее. вот чтобы он правильно понимал, что значит благословлять. Это действительно желать блага человеку. И человек это благо будет получать. Только мы должны понимать, что такое это благо. Это совсем вот, как же написал Фёдор, по-моему, что-то про хотение, что хотение для человека важнее всего. Вот это хотение, оно будет другим. То есть человек будет стремиться к доброму, к честному, понимаете? К полезному, а не к тому, что может принести зло и что может навредить. У нас с вами пришло сообщение от Ильи. Так, это уже другой Илья. В заповеди «Кто хочет идти с тобой одну стадию, иди две». Если была спутницей жизни и два раза уже отяготила измены, то не нужно уже ждать в третий раз после измены. Уже не склеится, даже если бы хотела. И благословлять третью стадию такого болезненного состояния не стоит, если это действительно было вначале серьезно и обещали друг другу быть верными – даже в таком юном возрасте уже. А что значит, Илья, благословлять третью стадию? Я сейчас вообще-то говорила о благословлении Божьем, да? Я не думаю, что Бог будет благословлять вот такое вот поведение. Вряд ли. Скорее всего, он, наверное, его благословение будет выражаться в том, что девушка задумается об этом, чтобы она такое больше не повторяла. Я так понимаю. А вы как понимаете? И вот это про заповедь. Кто хочет идти с тобой одну стадию, иди две. И потом очень странно. Вы пишете, если была спутницей жизни и два раза уже отяготила измены, не нужно ждать в третий раз. Вот, пожалуйста, вот это вот. Проясните, а при чем тут, кто хочет идти с тобой одну стадию, идти, иди две. Это совсем не об этом. Это никакого отношения не имеет к тому, что вот два раза отяготила измены, не нужно ждать в третий раз. При чем тут это? Как-то я не поняла.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
Но вот, дорогие друзья, в связи с тем, что у нас был какой-то внезапный перерыв сигнала, то есть наша связь вот разрывалась буквально, там, может быть, там на пару минут, мы с вами прослушали песню в исполнении Фрэнка Синатры. И пришло сообщение от Фёдора за это время. Того самого нашего Фёдора, который писал о том, что вот это вот банально, там, так далее. И вот сейчас пишет Фёдор: «В чём-то могу согласиться с вами, но всё же молодым надо не зацикливаться на отношениях и быть разумнее». Ай, Фёдор, ну надо, понимаете, и молодым, и не молодым. Но, тем не менее, быть разумнее надо в любом возрасте, правда? И нам с вами тоже. И когда мы будем еще старше, нам тоже надо быть разумнее. Или вы предполагаете, что уже сейчас не совершаете ошибок, а уж в будущем так вообще даже сама возможность совершения ошибок будет сведена к нулю. Я, например, так не думаю, понимаете? Я бы хотела, и я надеюсь, что я все меньше и меньше их совершаю, но все равно ведь совершаю. И... ну, что делать? Ну, я раскаиваюсь в этом, прошу Господа вразумлять меня. Как-то и дети мои об этом знают, что я не пытаюсь предстать перед ними прям в таком, знаете, в идеальном виде. Это было бы неправдой. Но я не знаю, может быть, вы вдруг думаете так. Но да, конечно, нам всем надо быть разумнее, надо стремиться к этому, да? Становиться лучше, становиться совершеннее. Понимаете, когда люди влюблены, когда у них есть какие-то такие отношения очень близкие, которыми они дорожат, ну, понятно же, почему зацикливаются, да, вот сейчас Антон. Ну, вот он, понимаете, вот можно сколько угодно говорить ему, да прекрати ты думать об этом, вспоминать. А он что пишет? Я не могу ни спать, ни есть. Уже друзья за него тревожатся в связи с этим. А ему еще ведь и учиться надо, да? Нужно сконцентрироваться еще и на учебе на своей. А у него вот такое вот состояние тяжелое, правда? Ну вот давайте скажем, что не зацикливайся ты, Антон, на отношениях. Ну мы с вами сказали, можем даже прокричать: «Эй, Антон, не зацикливайся на отношениях». Как вы думаете? Он нас услышит, и все. И этот ключик решит все его проблемы. Да нет, конечно. Нет, конечно. Он будет думать, он будет переживать. Он будет по ночам думать, как это чаще всего бывает, да? И, конечно, есть особенно не будет хотеться ему, не до того ему будет. А потом будет проходить какое-то время, будет как бы выздоравливать, что ли, от этих своих болезненных отношений. Но это будет все происходить постепенно. Есть такое понятие, знаете, вот как скорбь, горевать там, да, и так далее. Вот, то есть переживать. И у этой скорби у нее есть свои этапы. И пусть даже это вот просто какие-то там отношения. Это не прям такая утрата, да, когда человек вообще ушел из жизни. Пусть это какая-то ссора, и все равно мы как-то это переживаем, да, и тоже какое-то время нам нужно. Иногда ссора бывает более крупная. И все равно мы проживаем какие-то вот эти этапы вот таких вот наших страданий, да? Поэтому, ну да, мы можем говорить, не надо зацикливаться, только насколько это будет эффективно. Но я задавала вопросы Илье, вот я не вижу, чтобы Илья как-то прояснил ситуацию. А мне бы хотелось понять, потому что, возможно... вот в этих словах Господа, да, про если там тебе нужно требует от тебя пройти одну стадию, пройти две, и вот какую-то связь с ситуацией Ильи. И мне просто даже заинтриговали вы, Илья, я хочу понять, вот вы-то что в этом видите? Может быть, что-то там такое очень ценное, очень такое нужное для нас. А я этого не заметила, поэтому, пожалуйста, поясните свою мысль. Алла и Антон, значит, пишут, что мы тоже считаем, что лучше сконцентрироваться не на страданиях, а на конструктиве. В чем причина ее ухода? Что было не так сделано им? Может, просто слишком большие ожидания были? И, может быть, в соответствии с этим были какие-то большие требования не предъявлены? Но это уже мое такое дополнение, да, некоторое. Было еще письмо от Тамрико по этой ситуации. Вот что она написала. Переживаю сейчас почти то же, что Антон. Мне близко то, что он спрашивает, как себе помочь психологически, чтобы не страдать, не думать все время о предавшем тебя человеке. Вы правильно говорили, конечно, надо извлекать опыт из случившегося, но на эти вопросы вы не ответили. Тамрико, ну как же я не ответила? Я как раз ответила. Когда я говорила о том, что... Посмотрите, вот у нас есть ситуация, да? Вот у Антона вы сейчас переживаете почти то же самое, что Антон. Спать невозможно, есть не хочется, жить не хочется, и вообще все тяжело. Вот можно сосредоточиться на этих переживаниях, на этих страданиях. Можно рисовать себе какие-то образы, какие-то слова, говорить, которые только будут только наращивать эти переживания и страдания, усугублять эту тяжелую для вас ситуацию. А можно, то, о чем говорила я вчера, постараться об этом подумать по-другому, посмотреть, что происходило, что, в чем могла быть моя ошибка в этой ситуации, да? Вот где я могла поступить не так? Что я могла сделать? Понимаете, извлечь, то, что называется извлечь урок, извлечь опыт, сделать выводы для себя. И эти уроки, которые вы извлечете, вот эта польза, которую вы получите, вот таким образом рассматривая ситуацию, она будет полезна для вас в будущем, потому что, ну, вряд ли у вас больше никогда ни с кем не будет никаких отношений, да? Даже если это будут просто дружеские отношения, уже это будет полезно. Но это может быть полезно для вас уже и сейчас, помимо того, что вы не будете зацикливаться на страдании и вот накручивать себя в этом плане, да? А вы будете конструктивно к этому подходить, как вот написали наши слушатели, да? Но дело в том, что вот, например, писал Антон, можно ли как-то ее вернуть, если надежда ее вернуть. Понимаете, если у этой девушки не очень будут складываться те отношения, и если она захочет вернуться к Антону, и Антон уже что-то поймет про какие-то свои ошибки, и, может быть, про какие-то ее странные поступки и поведения, и сделает определенные выводы, то тогда, даже если вот они будут опять вместе, отношения их могут складываться уже иначе, по-другому, более таким конструктивным образом, более надежным способом. Поэтому это очень полезно. И это вариант и психологической помощи себе вот сейчас, чтобы как бы переключить свое внимание несколько на другое, хотя вроде бы из ситуации мы не выходим, и поэтому это возможно. Просто не думать о ситуации, а думать о чем-то другом, а не пойти ли мне развлечься где-то, не получится. А вот это получится, это испытано и проверено уже, так сказать, на опыте очень многих людей. И это прекрасно работает. И это помогает переключить свое внимание на более как бы конструктивные вещи и более полезные вещи и на будущее, и уже на сейчас. Поэтому как раз я ответила на вопрос Антона. Но вот опять я не успеваю прочитать, а были еще у меня письма, я хотела, так сказать, поговорить об этом. И хотела письмо, как раз, Антон, ваше же письмо разобрать более подробно, но, видите, опять не получилось, опять потому что говорили о сообщениях. Но уже кто-то написал о том, что девушка-то уже уходила два раза. Антон, вам надо подумать, нужен ли вам такой ненадежный человек, который уже два раза от вас уходил, теперь ушел вроде бы насовсем. И предлагает вам все забыть и говорит, что уже в отношении вас у нее все в сердце пусто. Зачем вам человек, у которого в сердце пустота в отношении вас? Ну, дорогие друзья, время наше подошло к концу. Не успеваю уже прочитать сообщение, которое еще получила. Прочитаю завтра. Благодарю вас всех и лишь тебя благодарю за песню тоже. Благословение вам всем Божьих нам на пользу. До завтра.